Потому что по словам Христа, а мы ему верим, без него нельзя делать ничего. Так что, если не возражаете, давайте помолимся. Тут образов нет, а вот образ есть у нас. Да?
Что? Христос воскресе? Да?
Христос воскресе из мертвых, смерти смерть убрал, и сущего в гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть убрал, Иисущего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть убрал, Иисущего гробе живот даровал.
Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Игнатий, уважаемые участники первых краевых Кирилло-Мефодиевских чтений. От лица организаторов этих чтений мне поручено открыть второй день и быть ведущей историко-философской секции. Безусловно, это большая честь, ибо участник нашей секции наш правящий архиерей владыка Игнатий. И еще большая честь, потому что вчера на пленарном заседании была задана очень высокая, я бы так сказала, планка осмысления заявленной темы. Определена смыслообразующая роль православия, на основе которого формировалась на протяжении многих столетий наша русская культура. Наши традиции, национальная система ценностей, наш язык. Во-вторых, обозначена была роль равноапостольных Кирилла и Мефодия, роль созданного ими языка, который есть, по выражению Ушинского, цвет духовной жизни нации. Именно этот язык, как выразился наш известный лингвист Виноградов, был национализирован нашей русской культурой. Сегодня нам предстоит продолжить осмысление заявленных на пленарном заседании проблем, но уже в определенном ракурсе, аспекте. В большей степени мы внимание сосредоточим на особенностях нашей русской философской религиозной мысли, которая находит отражение как в самой философии, так и в искусстве. Другими словами, что будет предметом нашего разговора, нашей работы, мысли? Это духовный опыт, национальная система ценностей, своеобразие русского духа, своеобразие нашей русской культуры, искусства. Я надеюсь, что нам удастся прикоснуться ко всем этим вопросам и осознать для себя еще в большей степени ценность вот нашей национальной культуры, которой все мы принадлежим. Я напоминаю регламент нашей работы. Выступления рассчитаны будут до 10 минут. Аудитория имеет возможность задать докладчику вопросы в течение 5 минут. То есть вся работа секции рассчитана в течение 2 часов 2.15, на всякий случай. То есть вот такой регламент работы. То есть где-то в 12.15 мы намерены завершить работу, ибо дальше продолжается вторая и третья секция. Сегодня у нас очень напряженный день. Итак, я предоставляю слово Его Высокопреосвященству владыке Игнатию, архиепископу Хабаровскому и Приамурскому. Тема его доклада звучит так: «Идея созерцающего сердца. Русская национальная идея в творении и вина». Пожалуйста.
Когда мы с вами говорим о творчестве того или иного философа, очень часто употребляем слово «он мыслил», «его мысли». Это вполне применимо подавляющему большинству философов, если мы вспомним творчество Канта или Гегеля, иначе не скажешь. Это мысль в высшем его выражении, в высшем ее выражении. Ильин – это абсолютно другой философ, если его можно назвать философом. Его творения, они создавались не разумом, не рассудком. Они создавались всем его существом. Я не буду голословным и приведу вам только два примера из очень известного его произведения. Как тягостно, почти невыносимо бывает это ощущение, что он меня ненавидит. Какое чувство собственного бессилия овладевает тогда душой? Хочется не думать об этом. И это иногда удается. Хоть и не думая, чувствую через духовный эфир эту струю, этот ток чужого отвращения, презрения и зложелательства. И не знаешь, что делать. И не можешь совсем забыть, и несешь на себе через жизнь это проклятие. Он дальше продолжает свою мысль. И второе. Пламя внутренней молитвы и есть важнейшее и драгоценнейшее в религии. Оно требует всю душу человека. Здесь все цвета сливаются в белый цвет. Все способности души в единую силу. Здесь мысль не думает, не анализирует, не размышляет, не сомневается, но отдает свою пристальность, свою интенсивность в общий и единый огонь. Здесь нет отдельных волевых решений, но вся стремящаяся сила воли направлена целиком к единому предмету. Сердце с его глубоким и нежным чувствилищем становится главным горном души. Именно в нем сосредотачивается и сила созерцания, исходя из него и возвращаясь в него. Я не напрасно привел два эти отрывка. Это они из его работы «Религиозный смысл философии». Я это сделал для того, чтобы мы не узнали. Вы многие знакомы, естественно, с его творчеством, нельзя сказать его философией, творчеством. Просто чтобы еще раз пробудить в ваших душах атмосферу, в которой он творит. И сейчас мы попытаемся плавно перейти к теме нашей беседы, даже моего небольшого сообщения, если не нужно. Идея, национальная идея русского человека. Ильин глубоко верующий человек. И, естественно, он творил, он мыслил, он чувствовал. Все его творческие, душевные порывы были связаны с Евангелием и с православием. И когда он начинает говорить о русской национальной идее, вообще национальной идее, он так и делает, он так и мыслит. Но для начала небольшое отступление. В Евангелии есть такая притча, вам хорошо известна. Притча о талантах. Я не стану ее пересказывать. Смысл ее и в том, не только в этом, а и в том, что каждый человек талантлив. То есть каждому человеку изначально даны какие способности, возможности, Богом даны. И задача этого человека – их развитие. И развитие их и состоит именно в том, что человек отдает, что человек делится с окружающими людьми, с своими сокровищами. Вот в материальном мире, чем больше ты отдаешь, тем меньше у тебя остается. Когда мы говорим о духовном мире, о душе человека, здесь все наоборот. Чем больше ты отдаешь, тем больше тебе возвращается. И вот исходя из этого, не делая прямых аналогий, Иван Александрович Ильин начинает говорить о русской национальной идее. Он говорит следующее. Каждому народу, еще до того, как он появился на исторической арене, еще до того, еще в тот период, когда он формировался в утробе истории, когда о нем еще никто ничего не знал, Богом этому народу была дана своя национальная идея. Что такое идея? Это та задача, которую Бог ставит перед народом, а также тот путь, которым эта задача достигается. Эта идея, если говорить о русском народе, цитирую сейчас Ивана Александровича, формулирует то, что русскому народу уже присуще изначально, что составляет его благую силу, в чем он прав перед лицом Божьим и самобытен среди других народов. И в то же время эта идея указывает нам нашу историческую задачу и наш духовный путь, что мы должны беречь, что мы должны растить и развивать, что мы должны очищать, что мы должны развивать до совершенства и в культуре в нашей. Потому что национальная идея, а это нечто абстрактное, она всегда проявляется, она всегда выражается в чем-то, в конкретных делах, в конкретных произведениях народа. Мы должны довести ее до совершенства, говорит Иван Александрович, в культуре в нашей, в нашем правосознании, в наших законах, в нашей государственности, в нашем быту, во всем, что мы творим, в чем мы живем. Что же это за национальная идея? И вот для того, чтобы понять то, что сейчас Иван Александрович будет говорить, а я только буду пересказывать, по мере моих возможностей. Я хочу, чтобы мы вспомнили с вами, что из себя представляет человек, каждый человек, с точки зрения православия. Ведь Иван Александрович, как мы с вами говорили, он идет не от мысли, он идет от всего существа своего, от своего существа человеческого. Когда он говорит о национальной идее, он вовсе не исходит из анализа истории или этнографии, или, скажем, народного творчества русского человека, ничего подобного. Он исходит из себя самого, как русского человека. И на основании этого, а также на основании веры своей, он выстраивает эту концепцию. Итак, человек есть существо трехчастное. Тело, душа, дух. Вы это знаете. Но в человеке есть три силы – ум, сердце и воля, которые пронизывают все эти три части. Но об этом я на этом останавливаться особо не буду. Так вот, в каждом народе превалирует какая-то своя сила или их сочетание. Так вот, Иван Александрович говорит, берет на себя смелость, по-моему, совершенно правильно, тот, кто знает православие и живет в этой культуре, может со мной согласиться, что русская национальная идея есть идея созерцающего сердца. Ни ума, ни воли, ни духа, ни тела, а идея созерцающего сердца. Мы сейчас подробнее рассмотрим это определение. Которое передает свое видение воле для действия и мысли для осознания и слова. Еще раз повторю, это удивительное определение. Глубокое, точное и очень правильное, на мой взгляд. Русская идея есть идея сердца, идея созерцающего сердца. Сердце, созерцающего свободные предметы, но это я упущу, потому что времени нет, это объяснять эти понятия. И передающего свое видение, видение воли для действия и мысли для осознания и слова. Русский человек живет сердцем, но не эмоциями, не чувствами, а сердцем. По сравнению, скажем, если сравнить два понятия чувства, что могут быть разные чувства. Они могут быть греховные, могут быть душевные, духовные, разные чувства. Русский человек создан для того, чтобы жить истинными евангельскими чувствами. И вот в этой парадигме, но слово не очень хорошее, но тем не менее, вот в этой атмосфере видит мир через сердце свое. И вот в эти сердечные движения, которые возникли, истинные, правильные движения, все святые аскетики говорят, что сердце является не ум, не разум, который постоянно ошибается, не воля, которая действует в зависимости от ума или чувств, или других каких-то побуждений внутренних, мотиваций. А именно сердце является средоточием жизни человека. И это правильно. Сердце окрашивает нашу жизнь. Сердце придает ей смысл. И вот в центре нашего миросозерцания, в центре нашего мировидения, нашего, это значит русского, лежит сердце. Сердцем мы воспринимаем окружающий мир. А затем, исходя из этого, волей передаем то, что мы созерцали, или подвергли созерцанию, или получили в результате созерцания, для действия и мысли, для осознания, вот, и слова. Вот. Что является главным в деятельности сердца? Евангельская любовь. Я могу показаться, или он может показаться нам, тем, кто особенно не читал его творение, несколько голословным, сентиментальным, ничего подобного. У Ильина есть прекрасная, замечательная работа, очень объемная, называется «Русская душа». Это очень большая работа, где он очень подробно, очень аргументированно, очень доказательно. Еще раз повторю, очень подробно во всех отношениях, во всех направлениях рассматривает душу русского человека. И приходит к этому выводу. Сердце лежит в основе жизни русского человека. Он не сравнивает с точки зрения хуже, лучше, выше, ниже мы других народов. Каждый народ имеет свою национальную идею. Каждый народ появляется на исторической арене для того, чтобы Господь перед ним поставил свою задачу. Вернее, до того, как народ появится, Господь уже ставил задачу свою поставил. Если человек, если народ эту задачу не исполняет, он сходит с лица земли, он теряется в бытии историческом. И только тогда Господь дает силы этому народу, если народ стремится к осуществлению той цели, которую Богом для него поставлен. Идет именно этим путем достижения этой цели. Кратенькая, очень кратенькая справочка из этого большого творения, которое называется «Русская душа», и которое как-то говорит, хоть немножечко может нас подвигнуть на то, чтобы, ну, может согласиться или подумать о том, что он прав. Идея созерцающего сердца русского человека, что в сердце русского человека прежде всего любовь, он сердцем живет. Посмотрите на русскую народную песню, сказку, она вся проникнута певучим добродушием. Русская песня есть прямое излияние сердечного чувства во всех его видоизменениях. Русский танец есть импровизация, проистекающая из переполненного чувства. Первые исторические русские князья – суть герои сердца и совести. Владимир, Ярослав, Мономах. Первый русский святой Феодосий – есть явление сущей доброты, духом сердечного и совестного созерцания, другой термин очень важный. Я не встречал такого еще у философов, даже у наших славянофилов. Проникнуты русские летописи и наставительное сочинение духом совестного созерцания. Этот дух живет в русской поэзии и литературе, в русской живописи, в русской музыке. История русского правосознания свидетельствует о постепенном проникновении его этим духом, духом братского сочувствия и индивидуальной справедливости. А русская медицинская школа, даже медицина, обратите внимание, есть его прямое порождение, диагностические интуиции живой, страдающей личности. Русскому человеку, что значит созерцать? Это отдельный термин, о нем можно много говорить, целую конференцию посвятить. Вот применительно к тому, о чем мы сейчас говорим, я хотел бы сказать не определение, а небольшое пояснение. Созерцать – это означает увидеть любимый предмет в яви, вживую, и выразить. В яви, вживую увидеть. То есть посмотрите, в чем разница. Не увидеть человека, какой он есть, а увидеть человека такой, как он должен быть. В чем явно увидеть. И выразить это в звуках. если это в песне, выразить это в слове, если литература, поэзия и так далее. Я вчера, когда вот выступал на нашем пленарном заседании, да, я говорил о том, что в русской литературе так маленькое частное проявление русского национального духа, русской национальной идеи, свойственно постоянное устремление вектора вверх. То есть русский человек, русский писатель всегда ищет добра, любви, справедливости. И главный конфликт русской литературы есть борьба добра и злом, добра со злом внутри него. Вы же прекрасно помните фразу Достоевского, да? Бог борется с дьяволом, а поле битвы — сердце человека. Это основной конфликт русской литературы. Даже вот нашей современной. Я говорю, настоящей литературы, конечно. Вот. Поэтому, когда, дальше продолжает Иван Александрович Ильин, когда мы начинаем заимствовать что-то вот у других народов, ну, например, скажем, у тех же католиков, их культуру, даже церковную культуру, я уже не говорю о культуре, ну, государственной или культуре правосознания, у нас ничего не получается. Потому что, скажем, католические цивилизации, таким словом я подумаю, европейской цивилизации, порождение, скажем, римской цивилизации, это не что иное, как цивилизация, которая основана не на созерцании сердца, а на работе ума, разума, рассудка. У них другое мировидение. Я не говорю, что это плохо или хорошо, это другое. И если мы пытаемся на себя это одеяло натянуть, эту одежду надеть, мы либо перестанем быть теми, кто мы есть и кем мы призваны, либо в конце концов поймем, что это не наше. Но чем быстрее поймем, тем лучше. У меня, к сожалению, кончился весь лимит времени. Я мог бы еще долго по этому поводу говорить. Я хотел бы заключить наше, мое небольшое выступление тремя, ну, высказываниями. Первое. То, что я сейчас вам сказал, то, о чем я кратенько упомяну, может показаться фантазией, может показаться, но излиянием сентиментальной, расчувствовавшей души. Ничего подобного. Ничего подобного. Те из нас, кто знаком с творчеством Ивана Александровича, знают, что на основании вот этих его прозрений, созерцаний, а не от Бога эти созерцания были, безусловно, выраженные в таком замечательном языке философском, ясном, понятном, высокодуховном, в самом начале привел несколько фраз, два отрывка. Он, исходя из этого, пишет замечательные, прекрасные, практические работы. У него есть целый двухтомник, называется «Наши задачи». Вы помните, да? И он великолепно, точно предсказывает, это 60-е годы прошлого века, что разрушится советская система. Что советская система перестанет существовать. Он даже пишет, как это будет. Один в один с тем, что произошло. Он пишет, как изменится мир после этого. 100% попадание. Он пишет о том, какие задачи перед нашим народом, перед нашей Россией встанут после этого. Один к одному. Какие возможные ошибки, без всякого, правильно он совершенно говорит. И это все. Все эти его, скажем, работы, практические работы, публицистические работы, аналитические работы, основаны на том, что я сейчас вам сказал. На том, что он понял идею созерцающего сердца, в чем состоит национальная идея русского человека, русского народа, идея созерцающего сердца. Вот. Сердце, которое вот так воспринимает и вот так дальше действует. И на основании этого он выходит на такие глобальные понятия, категории, как любовь, как вера, как совесть, как правосознание, как семья, как государство, как национальность. И очень точно, и характеризует очень правильно описывает. Еще раз повторяю, эти его прозрения абсолютно практичны. Потому что все, что он написал и создал, действительно имеет место быть и будет. Когда, до тех пор, пока развивается вот наш вот этот, скажем, исторический период. И последнее, о чем бы я хотел сказать. На Камчатке, может, вы знаете, что я призван служить на эту кафедру с Камчатской епархии. Вот. Мы организовали семинар по изучению творчества Ивана Александровича Ильина. В этот семинар входили все желающие, но очень быстро туда вошли действительно думающие люди. Это был завкафедра философии нашего университета. И были, это, там были крупные предприниматели, наши депутаты Краевой Думы, градоначальник наш. То есть творчество Ивана Александровича, когда мы подробно собирались его и рассматривали, его советы, его прозрения, его замечательные труды, давали этим людям, несмотря на то, что они разными направлениями деятельности на нашем государстве занимались на Камчатке, еще раз говорю, предприниматели, как начальник, там, депутаты и так далее, давали им очень мощный потенциал для нравственного развития и для практического применения своей деятельности. Поэтому я бы хотел, поскольку здесь собрались сегодня философы и историки, предложить и вам организовать здесь такой семинар, популяризировать его, и сделать труды этого великого, я считаю, пророка, мистика, философа, с большой буквы, большими буквами написано философ. Прежде всего достоянием нашим, а через нас и достоянием всех оборотчан и жителей нашего края. И последнее. Я приношу глубокое извинение, потому что, к сожалению, к великому, видя, насколько интересны ваши доклады, хотел бы здесь остаться и послушать, побеседовать, но великому, еще раз говорю, к сожалению, очень много дел у меня, и я вынужден буду через один доклад оставить наше с вами сообщество. Примите по поводу мои самые искренние извинения. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Только я все, весь свой лимит исчерпал.
У меня вопрос, Виктор Викторович, я оставлю. А вот как вы для себя открыли Ильина, вывело на него? Спасибо.
Сейчас скажу. Но если говорить откровенно, я человек верующий, как вы понимаете. И не только верующий, но и руководитель епархии. И поскольку я монах-то монастырский, то вот, живя довольно долго в монастыре, читал святых отцов, прекрасно понимаю, насколько они глубоко разбирались в человеческой природе. Они относительно меня и тех людей, ко мне, которые приходили ко мне исповедоваться, давали все ответы. Не надо больше ничего. Но вот когда я стал архиереем, архиерей — это человек, который на грани находится, между миром и церковью, между епархией и светским обществом. Вот там возникали такие вопросы, такое множество вызовов, на которые святые отцы ничего не говорили. Они просто этим не занимались никогда. Им это не нужно. И вот тогда у меня возникла необходимость найти такого человека, глубоко православного человека, который бы думал над этими вопросами. И пусть не давал бы мне ответы на них, но во всяком случае, какое-то правильное направление я с его помощью мог бы найти. И вот такого мне человека Господь даровал, это Ильин. Я начал с наших задач, а потом, когда начал открыл религиозную философию, просто ахнул. Это святые отцы, говорящие философским языком. И с тех пор он один из моих самых близких друзей, не знаю его. Я являюсь ему другом. Вот он мне точно. Я часто к нему обращаюсь и получаю на многие вопросы ответы. Во всяком случае, заставляет задумываться над серьезным проблемой.
Спасибо. Есть еще вопросы?
У меня сразу конкретное предложение, просьба внести рекомендацию нашей